Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Мое кредо». Сегодня у нас в гостях журналист Иван Крестьянов. Добрый день!
Здравствуйте!
И сегодня мы хотели бы поговорить о нападках на церковь, которые, собственно говоря, черпаются из самого текста Нового Завета врагами церкви, противниками церкви. Но прежде чем начать нашу беседу, давайте мы по нашей традиции, традиции передачи, спросим социологическую группу молодежи о том, какое самое запоминающееся место, отрывок из Нового Завета они знают.
Мне запомнилась ситуация, когда Иуда продал Христа за 30 серебряных монет. Я считаю, что так никогда нельзя поступать, и это действительно такой хороший показательный урок для нашего времени.
А когда человеку было плохо, и люди его веры проходили мимо и не могли ему спокойно помочь, то человек другой веры смог ему помочь без каких-либо особых причин и проблем.
Но то, что Иуда продал Иисуса за 30 серебряников, это очень низко и подло. В принципе, людей продавать даже за деньги. И вообще, мне кажется, самое ценное в жизни – это не деньги. Это, наверное, наша семья и любовь близких.
Для меня такое событие, которое за Евангелие запомнилось, это распятие Иисуса на кресте. То, что люди в Него не поверили, пошли против Него, не поверили в силу Божью. И то, что мы сейчас носим крест и помним об этом событии.
Мне очень нравится история, как Иисус Христос воскресил Лазаря. Потому что тогда уже у сестер не было никакой надежды. Но Иисус Христос пришел и воскресил всех, воскресил их брата. Они были ему очень благодарны, и они после этого стали еще крепче верить в Бога.
Для меня особо памятно это событие, когда был распят Иисус Христос. И вместе с ним был распят еще два человека, да, на соседних крестах. И они были преступники, и вот один из них раскаялся и просил прощения у Христа. Я поняла, насколько важно искренне раскаиваться в том, что ты сделал плохого, что прощение можно получить за все, даже за самое страшное согрешение, если раскаяние твое искреннее.
Ну вот мы слышали, как по-разному отвечали наши студенты. Вот скажите, пожалуйста, какой у вас самый любимый отрывок, ну, любимый тут вообще, конечно, очень с натяжечкой, да, можно назвать, но самый запоминающийся отрывок из Нового Завета.
Ну, вот вы мне задали этот вопрос, я знал его формулировку заранее, я начал думать на эту тему по-настоящему. Я в некоторых сомнениях, ну, вот вопрос звучит, там идет речь о самом страшном и о самом замечательном в жизни человечестве, да, люди распяли Бога, и за наши грехи Иисус Христос воскрес и подарил нам новую жизнь, ну, тот самый Новый Завет. И, наверное, ну, автоматически, как бы, вот, Новый же Завет об этом, вот, наверное, это и есть самый любимый момент, и самый важный, и самый нужный, и, собственно, вот об этом-то все и, об этом-то вся и речь. Поэтому какой самый любимый момент? Пасха, конечно же.
Пасха.
Да. Христос воскрес. Да.
С точки зрения концепции, естественно, да, естественно, Пасха, все, что к ней привело, и все, что было после нее. А вот самое запоминающееся, ну, почему, например, вы совсем отвергли послание апостолов? Это же тоже Новый Завет.
Да, есть такое. Ну, потому что, знаете, вот в моей жизни, ну, формируется все в детстве, да? И первый раз в Евангелии я увидел такая синенькая книжечка, к нам принесли ее протестанты. Там, между прочим, посланий не было.
Насколько то есть мне... было только Евангелие?
Да, было только Евангелие, четыре Евангелия, и все. И поэтому у меня и потом вот наработалось, что послание апостолов, оно как второстепенное, там, ряд второстепенных книг, которые как бы примыкают. Вот поэтому, я, вот, наверное, поэтому я Еще, так вот, если такой момент запоминающийся, мне очень понравился. Ну, знаете, я вот часто как-то применяю в жизни, когда Христос говорит Божье Богу, Кесарю, Кесареву. Вот этот момент, когда он берет монету,
угу.
И вот она мне как-то очень в жизни помогает, эта мысль.
Не зря же мы взяли темы нашего разговора «Новый Завет», поскольку на самом деле на основании текста Нового Завета многие люди, критически подходящие к вере и церкви, что, кстати говоря, само по себе неплохо. Критическое мировоззрение, в принципе, это неплохо. Так вот, очень многие люди строят свою критику церкви на основании Нового Завета. Вы встречали таких людей?
Разумеется. И это сплошь и рядом. А мысль-то в основном какая? Вот вы церковь, мы все это видим, да, она такая, какая она там есть, да? А Христос-то, вот он не говорил о том, что должны быть, там, уж извините, прям попы на джипах, понятно. Что они должны там такими-то быть. Христос совсем об этом не говорил. Он говорил совсем о других вещах, и даже люди, которые там не касались Евангелия, они, краем уха слышали там о заповедях блаженства, там, о Нагорной проповеди, там, то есть о таких базовых там христианских ценностях, на которых все, собственно, и зиждется. И поэтому, когда выступают там клирики церкви, сторонники церкви, им можно всегда показать Новый Завет и сказать, ребят, а где тут об этом вот пишется? Вот ваша главная книга, а про вас здесь вообще-то и ни слова.
Ни слова, действительно, ни слова. В этом-то и уникальность, скажем так, вообще института церкви, поскольку мало что сказано в самом Евангелии. Но если мы прочитаем дальше, вот как раз послание апостолов, а апостолы – это же живые свидетели самого Христа. Там уже мы встретим, ну, например, у апостола Павла, да, что должны быть епископы. Угу. Это первое упоминание о какой-то иерархии внутри церкви, да, есть служители. Когда, например, апостол Павел тот же перечисляет, какие есть дарования в церкви, есть там пророки, есть епископы, есть служители отдельно, да, а вот тут мы уже видим, как зарождалось. Вообще, на самом деле, просто это предмет моего личного интереса, история древней церкви. Вот как оно началось после жизни Христа, и вот до Константина Великого. Ну, это мой личный интерес, да, как это трансформировалось в то, что, по сути, мы видим сейчас в нашем мире. Так вот, действительно, в Новом Завете мало что сказано про существующий строй, но, тем не менее, ну, допустим, знаете, в Новом Завете ничего не сказано про интернет.
Ну, потому что, собственно, зачем?
А зачем, да. Многие говорят, что, знаете, в Новом Завете, кстати, нет запрета употребления наркотиков.
Не, ну, вы понимаете, там можно же пойти по пути протестантской церкви, соло скриптум, да, только Писание. И, в принципе-то, они же пошли по этому пути.
Да, и идут.
И развиваются. И протестантская церковь, кстати, одна из самых распространенных в христианском мире, насколько я знаю.
Ну, после католицизма. Да,
да. И... Вот они пошли по этому принципу, в какой-то момент отвергли там, жесткую вертикаль, иерархию церковную. Потом мы, наверное, чуть попозже коснемся этого вопроса, там, имущественных вопросов, да, это тоже очень важно.
Серьезно.
Да, история. Ну вот церковь могла бы и сразу по этому пути пойти, например.
Безусловно, но...
Просто вы говорите про послание апостолов, а апостолы вполне могли быть, вот, ну, могли быть и заинтересованными в этом, в том, чтобы создать какую-то иерархию под себя.
В том-то и дело, что апостолы, они были заинтересованы только в одном, чтобы Слово Божие максимально было распространено. Ведь, по сути, знаете, говоря о какой-то выгоде, да, им тогда надо было сидеть в Иерусалиме и зарабатывать себе богатство.
Да.
Просто. Вот Иерусалим был неплохим центром, в который стекались многие тысячи людей. Вот если бы они были такими прагматиками от, скажем так, как бы мы сейчас назвали их коуч-тренерами, да, они бы сидели в Иерусалиме и привлекали к себе людей. Ну, максимум дошли бы до Рима, может быть. Но апостолы пошли во все отдаленные уголки Вселенной, то есть Римской империи, да, потому что примерно масштабы цивилизованного мира как раз были в масштабах Римской империи. И они пошли, обрекая себя на голод, на холод. Никто из них не сколотил никакого состояния. Они шли, и главной их целью было проповедь. Ведь заметьте, они отказались от семей, они отказались от наследства, они отказались от даже скудных по нашим временам, но тогда вполне себе нормальным привилегиях комфортной жизни. У них их не было. Апостолы пошли, и главной их целью была проповедь. Большему числу людей рассказать о Христе.
Если вы меня поправите, я могу ошибаться, но, по-моему, единственный апостол, который умер своей смертью, это Иоанн Богослов.
И то не умер. Ну, с Иоанном Богословом там вообще очень интересно.
Ну, просто всех остальных казнили как бы апостолы.
Да, да. Все закончили свою жизнь мученически. Абсолютно все. И все это знали, между прочим. Апостол Павел, к примеру, знал о том, что его убьют за несколько лет до этих событий. И тем не менее он шел и проповедовал. Так вот, сейчас перед церковью такой задачи не стоит. Практически весь мир знает о Христе. Практически весь мир на каждом своем маленьком народном языке знает Священное Писание. То есть такой задачи перед последователями Христа не стоит. Кстати говоря, вот мы говорили уже о Древней Церкви. Это же было, на самом деле, на рубеже 2 и 3 века, когда люди перестали ждать пришествия Христа, которое должно случиться завтра. Ну, край послезавтра. Такие апокалиптические настроения, это было нормально.
Ну да, Христос же говорил, не успеете обойти... Как же там было сказано там? Не успеете обойти, как я уже приду.
Да-да-да. Вот прямо скоро. А потом выясняется, что Господь, скажем так, пока еще не приходит. И один из очень серьезных и главных вопросов Древней Церкви был, знаете, какой? Что делать дальше? Как жить сейчас? То есть мы понимаем, что мы ждем Христа. И на самом деле и мы тоже, современная церковь тоже ждет Христа. Не антихриста, как очень многие, скажем так, радикально настроенные люди, а Христа. И этот вопрос, он проложил путь для общины последователей Христа, которые сказали, что так, ладно, хорошо, мы продолжаем работать на своих работах, мы продолжаем создавать семьи, потому что, ну, как-то мы хотим, чтобы и наши дети знали Христа. Да, мы хотим, чтобы большее число людей радовалось общению с Богом. Мы начинаем... То есть, если первые христиане продавали свои имения, жили коммунами...
Вот давайте вспомним историю про Ананию и Сапфиру, да, которые умерли... Кстати, тут тоже очень интересный момент.
Да.
Вот я сейчас вспомнил, противники церкви частенько эту историю вспоминают, как супруги Анании и Сапфиры умерли после того, как утаили часть денег от имущества, которое они продали, и которые, деньги, которые должны были пойти вот в первую христианскую общину.
Да. Была такая традиция, то есть люди приходили к апостолам, продавали свои имения, приносили эти деньги апостолам и жили в коммуне. Жили до конца своей жизни. Но, кстати говоря, справедливости ради, надо сказать, что эта форма была не революционно новая. То есть это было нормально в других, скажем так, сферах жизни, в философских школах так было. Это можно было бы привести как плата за пансион. Да? То есть ты приносишь обеспечение до конца своей жизни и живешь, собственно говоря, где кто-то ухаживает, кто-то выделялся для служения, попечение о столах, то есть, скажем так, завхоза, да, а кто-то занимался трудом, кто-то занимался охраной этой общины, да, то есть это такая была коммуна настоящая, как, к чему коммунисты, собственно говоря, стремились,
да.
Уже это было давно. Так вот, Анания и Сапфира тоже принесли, собственно говоря, деньги, продали имение и принесли деньги апостолу, но часть утаили на, скажем так, а вдруг чего?
Угу.
А вдруг чего? И когда апостол Петр спросил, собственно говоря, ну, вы зачем здесь находитесь? А это же был тренд, понимаете? Это же была какая-то новость, там, новое учение, пойдем попробуем. И вот вместо того, чтобы отдать свое сердце Богу, Анания и Сапфира поддались на какую-то только лишь эмоционально-психосоматическую реакцию. А мы тоже вот тут хотим быть. То есть, по сути, им Бог сам по себе не нужен был. Им нужна была атмосфера и вот это собрание индивидуумов.
Ну, вопрос, если вы любящая и добрая церковь. Ну, Ветхий Завет мы с вами обсудили. Ветхий. Это все-таки уже новозаветная история. И, ну, ладно, вот выпустили, сказали, ну, ребята, заберите обратно свои деньги и гуляйте там лесом, да? А тут же они погибают, причем внезапно и очень так...
Ну, начнем с того, что Новый Завет только-только начался, и, скажем так, чаще всего проповедники и толкователи вот этого момента говорят о том, что это был пример. И уже 2000 лет никто больше не рискует так делать. Причем по всему миру, да, то есть Анания и Сапфира, они показали, да, ну, надо сказать нашим зрителям, да, что Анания и Сапфира, собственно говоря, на вопрос апостола Петра, точно вы готовы, сказали, да, это все деньги, да, и они умерли в тот же миг, по слову апостола Петра, потому что ему было открыто, что они утаили часть средств от продажи имения. Но дело здесь не в каких-то меркантильных соображениях апостола Петра. Дело в доверии общине и в доверии Богу. Люди не были готовы. Люди пришли не за тем. И община церковная, церковь тогда составляла там 300-500 человек всего лишь. Община тогда... по слову апостола Петра, который, кстати говоря, довольно-таки был человеком вспыльчивым, импульсивным. Мы вспомним его хождение по водам. Мы вспомним то, что он урезал, с ножом бросился на раба архиерея, когда Христа арестовывали. Мы вспомним его отречение, мы вспомним его, собственно говоря, покаяние. Да, вот апостол Петр был таким, за что, собственно говоря, и плакал до конца жизни, да, и... этот вопрос «Кво вадис», когда... Ну, апостол Петр — это вообще отдельная тема для разговора, очень, очень интересная, нестандартная и на свое, для своего времени очень креативная фигура была, да и остается, в принципе, для нас. Так вот, возвращаясь к нападкам на церковь, возвращаясь к нападкам на вот этот вопрос, как же так, собственно говоря, Христос как бродячий философ, да, его идеи превратились в то, что мы видим. Анания и Сапфира и прочие индивидуумы Нового Завета привели как раз к тому, что мы сейчас видим. В тот момент, когда церковная община сказала, что да, мы ждем Христа, но тем не менее нам на одни пожертвования мы не проживем, нам надо работать, и нам надо жить, нам надо каким-то образом... Не все могут отказываться от создания семьи. Да на самом деле Христом это никогда активно не насаждалось. И люди начали жить. Люди начали создавать семьи, люди устраивались на работу. И церковная община росла, 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 развивалась. И вот к моменту Константина Великого, это начало IV века, церковь была такая, массивная и масштабная, но нелегальная, что Константин Великий издает эдикт о приравнивании христианства к другим религиям Римской империи. И в этот момент, оказывается, из подполья выходят тысячи и тысячи людей. Тысячи. Моментально начинают строиться храмы. Зачем? А это естественное продолжение внутренней жизни человека. Это заложено уже изначально, знаете, как в прошивке. Возьмем любую цивилизацию, возьмем майя, возьмем древних шумеров, возьмем древний Египет. Воплощение своих внутренних религиозных мотивов и порывов всегда человек видит в храме, как в культе.
Христос вот не говорил о том, что нужно строить огромные храмы, да, комплексы с парковками, да, как сейчас у нас делают, там какую-то там невероятную инфраструктуру, вот эти там, не было в словах Христа о том, что нужно ездить там на лимузинах с ФСОшной охраной, там, условно говоря, да, то есть это появилось потом, понятно, люди начали это развивать, но у церкви же есть, вот вы же сами об этом опыте рассказали, а там, назовем его катакомбным, да?
Да.
Катакомбный опыт церкви, там люди действительно, там, ну, сложно обвинить служителя такой церкви, вот катакомбной, да, там, или прихожанина такой церкви в каких-то корыстных целях, то есть... нападки на церковь из этого разряда, они самые такой пласт массивный,
да,
нападок, да, он моментально отлетает. Если у церкви есть такой замечательный опыт, да, работы в катакомбах, да, и несение вот Слова Божия вот в таких условиях, то почему бы не применить его опять?
Объясняю. Церковь была в катакомбах, и, кстати говоря, русская церковь и Вселенская православная церковь мы должны несколько различать. Mm-hmm. Да? То есть русская – это опыт конкретной страны, конкретного этноса. Это наш. Не надо путать, что православие только там, где-то в Подмосковье, да, как бы существует, и все. Ни в коем разе. Православная Вселенская церковь имеет опыт всей Вселенной, и Африки, и даже Австралии, и он совсем не похож на опыт русской церкви. Начнем с этого. Во-вторых, безусловно, Господь об этом не говорил, но в то же самое время у Господа был ученик, которого звали Иуда, который носил с собой ковчег для пожертвований, и из этого ковчега питался Христос, его 12 ближайших учеников, 72-го круга учеников и множество людей, которые приходили ко Христу. То есть даже по тем временам пожертвования были очень неплохими. Это раз. Во-вторых, конечно же, о лимузинах и кортежах и комплексе с парковкой речи не было. Но в то же самое время Господь пользовался теми привилегиями, не так, Господь пользовался теми условиями жизни, которые были на тот момент в его окружении. Он, ему ноги, скажем так, мыли, он мыл ноги ученикам. Что это было, помимо гигиены?
Да, тогда же Иуда и задал ему вопрос, почему мы могли бы продать это масло,
да,
и отдать его там в общину или на пожертвование.
Да.
На что Христос довольно жестко ему ответил,
да,
что...
Вы имеете нищих,
да,
всегда, а меня не всегда, да.
Да.
То есть на самом деле, как бы это мы сейчас читаем, ну, масло и масло, да? Ну, там, ноги, ну, что это? На самом деле, это было на тот момент очень-очень серьезно. Очень серьезно и совсем не, скажем так, не нищенство в том плане, в котором мы сейчас его видим. Да? То есть, на самом деле, у Бога это вполне спокойно сочеталось. Вопрос в отношении к этому. Вопрос не в том, что церковь что-то имеет, там, храмы, иконостасы, а отношение к этому. Почему, кстати говоря, 100 лет назад первая и главная нападка была именно отобрать у церкви все, что было?
Ну, там было много. Там, судя по тому, по тем объемам, которые были, ну, за церковные средства во время Голодомора снабжались целые области.
Да, безусловно. А как они наживались, знаете, вот эти средства? Церковные.
Ну, это...
Вот смотрите, вас назначают настоятелем храма.
Угу.
Вы за свою жизнь, за свою деятельность восстанавливаете храм и делаете, к примеру, колокола.
Угу.
Вы умираете, на ваше место приходит другой человек и строит иконостас. Он умирает, а церковь в этом плане. Колокола после вашей смерти останутся. После вашего преемника останется иконостас.
Накапливается.
И накапливал, да. То есть чем отличалось государство? Там каждый тащит себе домой.
Mm-hmm.
Церковь всегда осталась тем, что человек умирает, а это остается церковью.
Ну вот мы с вами говорим о Христе, и вот что он говорил о церкви, о храме. Но вот есть такой яркий эпизод. Христос изгоняет торговцев из храма.
Да.
У нас тоже есть торговые свечные ящички, да, там конкретные суммы написаны, все это. А вот как такое может быть, как такое может сочетаться? Да, вопрос очень частый по-настоящему.
Я вам честно скажу, этим вопросом очень серьезно интересовался, будучи студентом семинарии. Пришел, мучил многих преподавателей. Пришли мы, знаете, к какому мнению? Что вот эти свечные ящики, которые нам привычны, они непривычны всему остальному православному миру. Почему? Потому что вот эти все торговцы, они должны быть вне храма. И наши свечные ящики должны быть вне храма. Но! Вот возьмем, к примеру, Кипр. Там все свечи, иконы, все вне храма вынесены. В Греции практически все вынесено за пределы самого храма. Почему? Там тепло. Там человек может сначала зайти в домик, а потом зайти в храм. У нас в минус 30... Так не работает. И те храмы, те священники, которые нас сейчас смотрят, скажем так, у которых церковная лавка отдельно от храма, меня сейчас прекрасно поймут. Люди не умещаются в лавку для того, чтобы записать свои записочки. Потом говорят: батюшка, мы не можем. Нам хочется и в храм, хочется и свечку. А холодно стоять хвостом в очередь в церковную лавку, а потом идти в храм.
Ну, то есть это чисто практическая ситуация, связанная именно с нашей.
Конечно, конечно.
Но претензии-то в основном даже не к свечным ящичкам, мы же понимаем, а претензии к тому, что за церковные обряды, да, за, скажем так, религиозную ответственность человека обязательно, ну как это выглядит, там вот, в общем, есть человек.
Прескурант.
Он с чистым сердцем приходит к Богу, да, а ему сразу так, счет, меню, пожалуйста. Вот это людей может отталкивать от церкви.
Это и отталкивает. И вот эти товарно-денежные отношения, пережиток советского прошлого, в которые церковь вогнали в эти рамки, мы сейчас переживаем период отхода от этого. И во многих храмах...
А почему вы назвали советского периода? До Советского Союза в храмах не торговали?
Нет, были пожертвования. А сейчас мы видим во многих храмах отход. Возьмем Троице-Сергиевую лавру. Кто там был, тот поймет. Там нет цен на свечи. Пожалуйста, подходи, бери. Сколько тебе нужно? Клади, если ты можешь, положи какое-то пожертвование. Не можешь, не клади. В Москве сейчас развивается эта тема. Во многих храмах нет цен ни на что. В Рязани мы пока еще не дошли до этого развития общества, но во многих храмах, и вот в нашем храме, мы, и честно вам скажу, не без боев. Мы отменили, например, пожертвование за венчание, крестины и отпевание.
И очень... Фиксированное пожертвование, скажем так, да?
Когда приходит, сколько это стоит, мы говорим, нисколько. И у людей, вот 21 век на дворе, люди не знают, как себя вести. Как? Нет. Мы говорим, ну вот нет.
А я могу представить это чувство? Это, с одной стороны, и не дать что-то стыдно, и с другой стороны, мало дать уже тоже стыдно. И такое желание как-то, ну, когда тебе называют цену, да, ты уже знаешь конкретно, сколько,
да, да.
Что там уже думаешь, там просчитываешь, дорого это, там недорого, можешь дать оценку. А тут на твою совесть накладывается вот эта ответственность. Ну, как бы там, можно дать и рубль-то, там, да, можно вообще ничего не дать, да?
В любом случае, покрестим, отпоем человека. Получается, что к тем изначальным условиям взаимоотношений в каком-то материальном плане человечество в пределах масштаба конкретного города еще пока не готово. Но, в принципе, процесс переживаем. Возрождение мы с вами, собственно говоря, наблюдаем. Спасибо вам большое, Иван. Спасибо большое, дорогие зрители. До новых встреч.
До свидания.